говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии нашего радио Михаил Горбачев, вокруг которого и два десятилетия назад, и сегодня идут споры. Его отношение к перестройке и реформам в стране. Размышления о падении поддержки в бытность президентом, об упущенных возможностях, о проблемах рынка, о международной и внутренней политике России, о балканском кризисе и многом другом. Ведет программу Владимир Бабурин. Впервые в эфире 2 мая 99 года.
Гость нашей сегодняшней программы – первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. Вопросы ему будут задавать Анна Бланди, английская газета «Таймс», и Александр Пумпянский, главный редактор еженедельника «Новое время». Ведет программу Владимир Бабурин. Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае, закончил юридический факультет Московского университета и заочно-экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института. С 13 лет начал работать в колхозе и на машино-тракторной станции. С 1955 года на комсомольской работе высшая должность, первый секретарь крайкома комсомола Ставрополья, с марта 1962 на партийный. 1966 первый секретарь Ставропольского горкома КПСС, 1970 первый секретарь крайкома, 1978 секретарь ЦК КПСС, с марта 1985 по август 91-го генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, председатель Верховного Совета и президент СССР. Последний пост оставил в декабре 91-го года после подписания Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем Беловежских соглашений о распуске Советского Союза. Лауреат Нобелевской премии мира. Вы неделю назад были в Риме на встрече нобелевских лауреатов. И итогом встречи стала декларация о урегулировании в Югославии. Вы считаете, лауреаты Нобелевской премии мира, что в Югославии нужно достичь компромисса, который должен привести к инициативам, направленным на прекращение гуманитарной катастрофы, дать возможность беженцам из Косово вернуться домой, восстановить в полном объеме автономный статус для народа Косово, гарантировать необходимую помощь беженцам. Скажите, пожалуйста, вы пытались внести в этот документ какие-то изменения, поправки, или же, напротив, ваши западные коллеги оказывали на вас какое-то воздействие? Я имею в виду то, что в этом меморандуме нет упоминания о натовских бомбежках.
Во-первых, мы более 2 лет готовили эту встречу. Это такая первая большая встреча лауреата Нобелевской премии. И инициаторами были я и мэрия Рима. Откликнулись на нашу встречу из 20 с небольшим человек, ныне живущих лауреатов Нобелевской премии мира. 9 человек смогли приехать, 8 человек. Это была встреча, задумана по другому поводу, мир на рубеже веков, тысячелетий, в процессе глубоких кардинальных перемен, и политика не успевает, отстает, и от этого многое происходит неожиданного, неважного, и даже идут потери после того, что мы имели, какой мы капитал имели после выхода из холодной войны. Проведение привело к тому, что вот перекрестились такие события, как 23 марта началась эта эпопея. И поэтому все как бы темы остальные, они рассматривались под углом, в ракурсе вот этих событий. Да что и говорить, тут же встали вопросы и Европы, и НАТО, и России, и Соединенных Штатов в этом мире, и роль ООН, Совет Безопасности. Естественно, поэтому все здесь переплелось, и в центре внимания оказался конфликт Косово и вокруг него. Прошли дискуссии. На пленарном заседании выступили все лауреаты Нобелевской премии и изложили свои позиции, свой анализ, свои оценки. Наряду с большим совпадением, которое реализовалось в этом документе, были различия в оценках. Мы провели несколько закрытых заседаний по выработке этих предложений. 4 раза мы собирались, практически всю ночь проработали для того, чтобы выработать вот эти предложения. Не так просто было. Но мы считали, что на пленарном заседании мы высказали свои оценки, и там каждый то, что он считал, сказал. Что касается документа, мы должны выработать общий подход, согласованный. Один из лауреатов Нобелевской премии сказал, ну, давайте мы отойдем от того, что было сказано на пленарном заседании, а скажем, вот перед нами конфликт, вот его последствия. И дальше, если это сохраняет ситуацию, она очень опасна во всех отношениях. Она очень тяжела для албанцев, которые выбиты из своих земель, своих домов, и старики, и дети вот тысячами идут, так сказать, раз направлений, судьба их непонятна, известна, и много уже, многие из них попали под бомбежки, под обстрелы войск со стороны югославского правительства, так что вот она одна драма, с другой, другая драма, вся Сербия и вся Югославия под огнем, разрушаются коммуникации, разрушается страна, самая большая мощь. То есть две трети мощи мировой военной сосредоточена в НАТО, и она повернута вот в сторону такой маленькой страны. Это тоже факт. Это беда, это плохо все. Это происходит с нами, мы не можем от этого уходить. И мы не должны уехать из Рима, пока мы не скажем свое мнение, свои предложения, как покончить с этим кризисом. Вот так началась работа. Помимо тех тезисов, которые вы огласили, там был и другой. Мы признали, что необходимо. Ясно, что в этой ситуации без международных сил не обойтись. Для поддержания порядка, для того, чтобы создать определенную стабильность, чтобы могли возвращаться албанцы к своим местам. Да и сербы, которые тоже, часть же из них тоже бежала отсюда. Вот высказались и согласовали, что мы за международные силы, но под эгидой Объединенных Наций и на основе действующих решений Совета Безопасности. Таким образом, мы как бы давали выход обеим, всем сторонам, и которые непосредственно втянуты, и которые вокруг Косово пришли в столкновение, и в том числе и Россия, мы давали, я думаю, нашим предложениям шанс для того, чтобы понять, что победителей тут не будет. Нужен компромисс. Нужно понять, что дальше еще больше опасности, и это может плохо кончиться. И не только уже для албанцев и Югославии, но и для Европы, и для мира. Мы еще заявили, что мы готовы сотрудничать с Советом Безопасности, лауреаты Нобелевской премии, сотрудничать с генеральным секретарем. И мы заявили еще, что необходимо провести вообще по этому региону международную конференцию, ибо это узел противоречий очень большой, и надо создать какие-то предпосылки правовые, политические, экономические, чтобы мы были уверены, что тут у нас снова не возникнет такой конфликт, который всех нас втянет в это дело. Ведь там собрался народ, вы чувствуете, кто? Де Клерк. У него свои заслуги и свой опыт по ликвидации последнего режима апартеида. Шимон Перес, не надо говорить, где и за что он получил, так сказать, лауреат Нобелевской премии. Тримбл – это действующий ныне премьер-министр Северной Ирландии, представляющий, кстати, одну из воюющих стран, членов НАТО. И тоже этот конфликт сколько уже длится, и, кстати, еще он и не закончился. Он уже вроде бы на последней стадии, но проблемы есть. Так что это все люди самодостаточные, с большим опытом, с кругозором. И то, что мы пришли к такому выводу, я думаю, это имеет большое значение. Это первая такая большая встреча лауреата Нобелевской премии.
Анна Бланди, английская газета «Таймс», пожалуйста, ваш вопрос.
Когда вы начинали перестройку, вы продумывали, к чему она приведет? Вы знали, какие будут результаты? Или, может быть, оглядываясь назад, вы думаете, что вы лишь были искры, от которой возгорелось пламя?
Да нет, конечно. Часто на этот счет тут много домыслов приписывают. Вот, то Горбачев из провинции, то он идеалист, то он вообще отчаянный человек. Так, и решил действовать по-наполеоновски. Начнем, а там жизнь покажет. Все проще. Я ведь в политике 43 года, 44 года уже. И прошел ее на всех стадиях. Поэтому я прагматик, политик. И поэтому просто так идеи гонять. Я не книжник, я не выходец из какой-нибудь исследовательской лаборатории или журналистики. Не обижайте, журналистов я уважаю. Это дотошный народ, и мне нравится эта профессия. Я просто говорю, но все-таки. Поэтому все то, что мы начинали, в общем-то, я не приписываю даже себе это. И тем даже, кто со мной начал этот процесс перестройки, связанный с выходом к свободе, демократии, с тем, чтобы выйти из тоталитарного режима, открыться людям, народам другим, выйти к сотрудничеству и продумать, и изменить внешнюю политику. Все это замыслы. И ведь и к этим замыслам шли мы. Вы послушайте, в архивах мы находим в окружении Сталина всякие, так сказать, наброски программ, изменений. Даже у самого Сталина были наброски реформирования Компартии. Это странно, но это так. У Берия, у Маленкова. А Хрущев-то мы знаем с вами, как уж он там вел. Мы можем анализировать, критиковать, с чем-то соглашаться. Но этот человек начал атаковывать тоталитарный режим и то, что связано с ним было. Хотя сам он и был жертвой этого и остался, так сказать. И Косыгинская реформа – это уже совсем другая сторона дела. И это тоже попытка реформировать. Мы называем ее Косыгинской, но в основе этого профессор Либерман харьковский и большая группа людей. Это были оценки, аналитические большие доклады их и предложения, на основе которых родилась эта реформа. Так что реформы стучались давно, их начинали делать. Поэтому с этой точки зрения мы были реалистами, прагматиками. Ну, конечно, мы и обладали определенным видением. Нам жизнь подсказывала, что внутри страны мы уже не можем развиваться. Если все страны проводят структурные перестройки, выходят на новые технологии, а мы остались как в другой технологической эпохе. И начали проигрывать. Производительности труда в 3 раза проигрывали развитым странам. В аграрном секторе в 5 раз проигрывали. По затратам на единицу продукции в национальном доходе мы уступали в 1,5-2 раза. То есть мы при тех ресурсах, которые затрачивали, должны иметь 1,5-2 раза больше конечного продукта. Мы не имели этого. Это была затратная экономика, без стимула, без заинтересованности. Надо было коренным образом менять. И особенно это стало ясно, что стало общество одним из самых образованных в мире, способным воспринять и новые технологии. И в оборонном секторе мы доказали, что мы способны все делать. А сейчас сколько наших работает и в Америке, и на Западе, другом развитом, и успешно решает задачи новых технологий, информационных технологий. Вот она страна. Мы это все видели. И поэтому наш выбор, я думаю, был правильный, связанный с демократией, потому что иначе нельзя было выбраться, со свободой, с рыночной экономикой, с тем, чтобы стимулировать людей. Другое дело, что выбраться из объятий тоталитарного режима, из психологии уравнительной, из сталинизма, который во всех нас налит, как говорят, был до краев, надо было избавляться, это тяжелейший процесс. Я и сейчас, если бы начинал реформы, я исходил бы из тех же замыслов. В пользу свободы, демократии, в пользу ставки на стимулы, на мотивацию людей, духовной свободы и открытости другим народам. Это все остается. Но если бы я делал, я много бы в тактике изменил, в последовательности решения. Ну, я попытался даже в мемуарах что-то сказать на этот счет. Так что нет. Это не просто так было. Так вот, проснулся и вдруг озарило. Решил. Нет, это очень все серьезно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В гостях у «Радио Свобода» Михаил Горбачев. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы нашему гостю задают Анна Бланди, английская газета «Таймс», и Александр Пумпянский, главный редактор еженедельник «Новое время». Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы фигура истории. В том смысле, что ваше место...
Не отправляйте меня в историю, Александр.
Нет, в том смысле...
Не пользуйтесь тем, что вы на какой-то там десяток лет моложе меня. Это еще мы проверим, кто из нас моложе по мысли и темперамент.
Мое отношение к вам, вы знаете. Я имею в виду, что место в истории у вас завоевано, так сказать, прочно. Это место совершенно, так сказать, определенное. Это большое место. Как вы относитесь к истории? То, что произошло, это что такое? Законченный этап какой-то истории? Или какое-то движение, которое могло бы произойти по-другому? Вы переигрываете в уме историю своего, так сказать, десятилетия. Вы сказали, что какие-то вещи вы сделали бы по-другому. Вот что бы вы сделали по-другому?
Прежде всего, история дама капризная. Насчет того, что там она, куда она нас отнесет, какую графу поставит, на какое место, на какой пьедестал, это ей только известно. Исторический процесс идет. Его движет процесс становления, выхода на арену и ухода с арены одних поколений, прихода других. Это процесс, который будет иметь продолжение, и он трудно его весь прогнозировать, потому что это не научная задача, ибо только сам исторический процесс может это решить. Единственное, что мы можем этот оборвать исторический процесс или ядерным оружием, или экологической безответственностью. Ибо было же время, когда на Земле не было человека. Он появился в результате эволюции. И правда, мы еще не знаем, как он появился. Единственное, я вчера в газете прочитал, что говорит, да, теперь установлено, что Дарвин произошел от обезьяны, все остальное еще надо уточнить. Ну, но исторически каждое поколение, каждый человек приходит, и каждое поколение в целом, оно приходит, застает определенную ситуацию, определенный процесс. И мы также все. Поэтому удается кому-то что-то сделать в истории, если он вписывается все-таки, улавливает эти. Потому что истории, на мой взгляд, я прихожу к этому выводу, многовариантно. Варианты не альтернативы всегда могут быть. Поэтому, когда говорят безальтернативные, в том числе я говорил, перестройки нет альтернативы. Нет, всегда альтернативы есть. Они могут быть и худшими даже, но альтернативы всегда есть и могут быть. Поэтому я считаю, что история не фатальна. И вот здесь есть простор для того, чтобы действовали и люди, граждане, и личности. Что касается по-другому, вот что бы я сделал по-другому. Я думаю, что мы пропустили момент, нам надо было уделить больше внимания и раньше заняться реформированием Союза. Ведь мы страна уникальная, мир миров. Здесь все представлены религии. Мы говорили на 225 языках и наречиях. Это можно представить, что за страна. У нас все пояса, у нас разный уровень развития. Здесь сожительство культур, менталитетов. Это очень сложный субъект для реформирования, объект для реформирования. И вот когда расходились эти движения, когда демократия открыла возможности людям заявить, людям всех национальностей, предъявить счет и истории, и властям, а обиженных оказалось много, и накопившихся проблем много, я думаю, что выход через это была децентрализация Союза, реформирование его, возможность народам почувствовать себя, что они действительно в демократической стране свободные, могут свою и сохранить историю, язык, и развивать их. Мы пропустили этот момент. Мы потом догнали, но набрали силы уже антиреформаторские силы, которые пошли на путч и сорвали это подписание. Поэтому это вот большой просчет, я считаю. Если говорить о беловежцах, то они только довершали то, что начали путчисты. После путча пошла дезинтеграция. До этого шел процесс децентрализации, поиск. Он даже шел опасный, со всякими зигзагами. Но это все-таки процесс децентрализации. После путча прошел процесс дезинтеграции. Удалось его остановить, но, тем не менее, уже другие силы подумали, что они лучше все сделают, и со страной расправятся лучше, и с реформы пойдут лучше и быстрее, и 3 года сделают процветающую нашу Россию. Все это ошибки. Я думаю, мы запоздали с реформированием партии. С одной стороны, реформы начались по инициативе вот этого реформаторского демократического крыла, самой КПСС. В ней же много было течений. И коммунистической, и социал-демократической, и либеральной, и какие хотите. И, может быть, тогда, когда я сказал, что я ухожу в отставку, это был тот момент, когда надо было. И значительная часть членов ЦК уже готова была пойти на размежевание, идти за мной. Может быть, тогда уже надо было. Не говорю о том, что это тогда надо было. Потому что упустить возможность влиять на КПСС, выражать ее интерес, помочь ей стать на путь реформирования, размежевания, нормально, чтобы создались несколько партий, разделив собственность, финансы, журналы и так далее. Это, я считал, моя задача как генсека. Не удалось мне до конца это сделать, довести. В ноябре должно было 91 года это произойти, после июльского пленума, вы помните, знаменитой новой программы. Я считаю, опоздали. Мы не смогли, а могли вполне. 4 года была такая мощная поддержка, которой, я не знаю, будет ли она еще когда или нет. До середины 90-го года все опросы показывали, что за Горбачева меньше, по меньшей мере 60, а в основном 70, 80, даже до 90% одобрения и поддержка. До середины 90-го года. И мы не смогли воспользоваться этой поддержкой для того, чтобы решить проблему рынка. Вся страна в очередях оказалась у нас в конце 90-го года и 91-м году. И люди начали говорить, что-то не получается у Горбачева. Давайте, может быть, поставим на других лошадей. Люди бы до конца нас поддерживали, а они начали уже как бы заняли роль стороннего наблюдателя. На их глазах разрушается государство, за которое они проголосовали на мартовском референдуме за сохранение. А они молчат. Молчит интеллигенция, молчит печать. Звонит мне Ельцин в Форос, где я отдыхаю, и говорит, вы читаете газеты? Я говорю, а мне больше нечем здесь заниматься, вроде бы так сказать. Я вот купаюсь и читаю газеты. Но вы видите, меня критикуют. Я говорю, вижу. А ты видишь, что меня критикуют? Да. Вижу. Так говорю, тебя критикуют. Юрий Афанасьев, супруга Сахарова Елена Боннер, Елена Георгиевна Боннер, другие критикуют за что? За то, что он, подписывая новый договор, подписывает продолжение сохранения империи. А с другой стороны, меня критиковали, что Горбачев подписывает договор, союз суверенных государств, таким образом создает предпосылки для развала союза. Я говорю, ну, значит, раз и те, и другие недовольны, мы на правильном пути. Надо стоять и держаться этих позиций. Если бы На рынке все было благополучно. И мы могли за счет сокращения военных расходов, они огромные, за счет валюты, которую мы направляли туда, куда можно было не направить, решить проблему рынка. Совсем другая социальная ситуация была и другая реакция в этот момент, когда мы реформировали очень важные институты Союза.
Хотелось бы услышать вашу оценку миссии Виктора Черномырдина, сам факт его назначения Борисом Ельциным специальным представителем на Балканах. Ведь вы же знаете этого человека еще по работе в ЦК КПСС.
Я знаю Виктора Степановича хорошо. Это заместитель заведующего отделом химической промышленности ЦК КПСС. Потом мы его выдвигаем с Николаем Ивановичем Рыжковым министром газовой промышленности. Потом, когда начали объединять министерство и сокращать аппарат, мы сделали его руководителем первого советского газового концерна. И как бы создавали новые формы управления вот такой нашей экономикой. Так что я его хорошо знаю. И как о хозяйственнике, как о человеке-промышленнике, я о нем неплохого мнения. Да и он по человеческим качествам такой русский человек. Даже я ему уступаю. На гармошке не играю, на балалайке не играю. Но вот это решение. Это опрометчивое решение. Оно отражает просто борьбу нашу здесь в верхах. Президент главным образом у нас ищет баланс. Не России, как ее вытащить из кризиса, вот как дать ей второе дыхание. Нет, это главный баланс, который бы сохранял его роль третейского судьи и давал ему возможность удерживать его, власть свою, и все. Больше ничего его не интересует. Разве сравнить возможности и способности Примакова как раз в этой сфере, дипломатии, переговорной, даже тот же Игорь Иванов? Ну, в первую очередь я ставлю Примакова. И я думаю, что то, что Примакова как-то отодвинули от этого дела, от этого мы не выиграем. И расчеты на то, что там с Гором встретится Черномырдин. Потом всякие последствия были от встречи с Гором. Однажды они встретились и начали тосты поднимать там за президентство и прочее все. И после этого Черномырдин вернулся, его убрали с поста. Так что, раз договорились, пусть действует. И что-то все равно, куда денется президент, без него ничего. Куда денется Примаков, надо договариваться и реализовывать. Поэтому какую-то роль сыграет, но я не переоцениваю. Вот вы понимаете, первый раз он съездил в Белград. Там состоялись важные разговоры. Для тех, кто дипломатия, искушен в этом, и в политике дипломатии, знает, что там было, с одной стороны, это часть в резерве, а часть то, что должно выйти заброшено для того, чтобы взбудоражить дискуссию, вызвать реакцию партнеров. И думает, какой-то резерв еще рассматривать, как возможный ход и такой, сразу было заявлено Виктором Степановичем как позиция. И загудели из Белграда, а мы такого не говорили, опровержения последовали. Я уверен, что разговор касался разных вариантов и разной степени компромисса, кто на что должен пойти. Вот я сразу почувствовал, что я сказал, ну, надо, знаете, сапожнику заниматься своим делом, печь пироги другому, как известно. Я не очень симпатизировал вот этому решению. Оно только ослабляет, оно раздробляет вот это наш круг лиц, от которого сейчас он требуется интенсивная, активная работа.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В московской студии Михаил Горбачев. Его отношение к перестройке и реформам в стране, размышления об упущенных возможностях, о проблемах рынка, о международной и внутренней политике России, о балканском кризисе и многом другом. Ведет программу Владимир Бабурин. Впервые в эфире 2 мая 1999 года.
Наш сегодняшний гость – первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. Вопросы ему задают Анна Бланди, английская газета «Таймс», и Александр Пумпянский, главный редактор еженедельника «Новое время», ведет программу Владимир Бабурин. У вас нет чувства ревности, ведь у вас бы это получилось, вас хорошо знают на
Западе. Нет, у меня сейчас не получится. Я вам должен откровенно сказать, потому что своей позиции по отношению к НАТО, свои позиции по отношению к тому, что я вдруг услышал на праздновании журнала «Тайм» 75-летие, когда президент, мы вместе с ним там докладчики были, он последним выступал, я предпоследним. Вдруг я услышал, что, оказывается, 20 век стал веком Америки, и что с Божьей помощью надо сделать 21 век американским веком. Я задаю себе вопрос, а мы где там? Где Китай, где Индия? Да даже где Великобритания? Ну, они думают, рядом там будут где-то. Они всегда рядом. Ну, а мы там где? Я решительно не согласен с таким подходом. Это, вообще говоря, заблуждение. Это опасная философия. Нищета философии. Мир никому не удастся подчинить. Никому не удастся стать жандармом. Даже НАТО не справится. И поэтому не зря уже члены НАТО, европейцы начали заявлять, в том числе и Далема сказал, я против того, чтобы НАТО было жандармом Европы. Я выступил в журнале «Таймс» критикой вот этой позиции, открыто, это очень серьезная, я считаю, вещь. И сослался на Джона Кеннеди, который еще в 63-м году, в июне, в своей речи в университете сказал следующее. Говоря о советском народе, Советском Союзе, он сказал, мы критикуем коммунизм, мы не должны демонизировать советских людей. Это люди, такие же, как мы, хотят жить, счастье иметь для себя и для детей и внуков. Это первый тезис. Второе. Если мы думаем, что будущий мир будет мир Пакс Американо, то мы ошибаетесь. Или это будет мир для всех, или его вообще не будет. Вот я считаю, что в этом случае мне кажется, что был более дальновидный, прозорливее Джон Кеннеди. Поэтому вот та сторона. Ну и в России не очень-то нуждается в моей помощи. Ну а что касается в Европе, я в контакте со всеми. И воспользовался вот этой встречей лауреатов Нобелевских премий. И я думаю, мы предложили, мы в распоряжении Совета Безопасности и генсекретаря. Слава Богу, они вроде что-то начали шевелиться, а то как исчезли. Они согласились с тем, что их НАТО отменило. Нет ни Объединенных Наций, ни Совета Безопасности. Кстати, я очень критически оцениваю их деятельность в этот период.
Михаил Сергеевич, вот вас часто обвиняют ваши оппоненты в том, что нынешнее положение в Европе, начавшееся расширение НАТО на восток, ну и югославский конфликт тоже, это следствие того, что вы недостаточно жестко, будучи президентом Советского Союза, вели разговор с Западом во время объединения Германии, не получили там должных гарантий. Как вы относитесь к этой критике?
Я отношусь это с полным пониманием. Людям просто надо что-то говорить, потому что они ведут опасную политику. И не только для Европы, и для мира. Ведь то, что мы с вами наблюдаем, Владимир, это сегодня ситуация такова. Да, драма албанцев Косово, тяжелейшая драма. Да, драма сербов, тяжелейшая драма. Страну расстреливают. Но я вам скажу, расстреливают объединенные нации. Совет Безопасности в стороне, мандата нет, международное право попрано. И вообще поставлен вопрос, что неэффективно. А вот теперь и ответ на вопрос. Кстати, и в сторону весь процесс европейский, ОБСЕ. А ведь мы, когда объединяли Германию, тогда мы занимались вопросами внешнего регулирования вокруг этого. И особенно стоял вопрос о продолжении европейского строительства и о создании новой архитектуры безопасности Европы. Уже теперь Европы, не разделенной блоками и стенами, а Европы большой, и которой будет объединяться. Вот о чем шла речь. Что мы тогда делали? И можно обвинять Горбачева, но я вот как раз покажу, что это люди очень, мало того, что нечестные, просто бессовестные, спекулянты, и боятся ответственности. Тогда для того, чтобы европейский процесс был, и чтобы мы избавились от блоков, мы подписали Венские соглашения. Вы помните, на высшем уровне подписали их. И начали растаскивать и войска, и оружие. По 2 миллиона стояли вооруженные до зубов армии на этом клочке Европы. Вот что мы имели. Этого нет. Далее. Мы должны были открыть и создать политические предпосылки для того, чтобы строить эту объединенную Европу и начинать, прежде всего, с системы безопасности. Общеевропейской системы безопасности. Какой это документ? Он появился в результате того, что была реализована моя инициатива. Я внес ее, поддержали Буш, Миттеран и все остальные присоединились. Провести встречу в Верхах, в Париже. Провели дискуссию о новой Европе, после объединения, о перспективах развития этого континента и какое значение будет иметь для мировой политики. И приняли хартию для Европы, где центральным пунктом как раз и есть положение, которое обязывали строить новую систему безопасности. А Варшавский договор и НАТО должны были трансформироваться из военных в политические. Состоялось одно, второе заседание, третье. И с той, и с другой стороны. И там рассмотрели вопрос об изменении доктрины военной. И там заявили, что будут сокращаться военные элементы и увеличатся политические элементы. То есть начался процесс реформации этих двух блоков. И это очень верный и правильный процесс. И все шло в этом русле. До каких пор шло? До тех пор, пока был Советский Союз. Поэтому тот, кто развалил Союз, как вчера я прочитал в новой книге историка Пихоя, он имел доступ, как известно, ко всем архивам, и он написал новую книгу «История власти» 85-91 год. И он написал, В связи с тем, что Горбачев был против конфедерации, он все время стоял за союз, за союзное государство, он оказался в конце декабря без поста. Он не нужен в конфедерации. И поэтому его и не привлекли к этому процессу для участия. Да, я это ранее сказал, и за год, даже за полтора, и осенью 91 года. Да, я не буду участвовать в развале Союза. Но вот тот, кто развалил, привел к тому, что изменилась геополитическая ситуация Европы. И начались снова политические игры. И отсюда началась игра и со стороны через НАТО. Вновь реанимировали. Варшавский договор сошел со сцены, а здесь начали возрождать эту военную организацию. Поэтому я и критиковал. И больше всего меня не то пугало, что там Чехия вступила, Венгрия. Ну, вступили, ну и что? Дело не в этом. Это был отказ от той стратегии, которую мы выработали. От создания европейской системы безопасности. Ведь я даже предлагал, если вы помните, создать Совет Безопасности для Европы. Кстати, потом это стало предложением российских властей, официальным предложением. Меня поддерживал Геншер, поддерживали французы, некоторые политики в Италии. Вот надо было этим путем идти. Но вы посмотрите, что происходит. Давайте мы над этим немножко поднимемся так, и мы посмотрим, что же происходит, что нам, вообще говоря, обещают, если вот так все будет идти и развиваться. Совет Безопасности в сторону. Стал вопрос о реформировании ООН, чтобы повысить эффективность. Бутрос Гали внес программу реформирования. Ни программы нет, ни Бутроса Гали. Только что я с ним встречался, время беседовал. Человек активный, очень опытный дипломат, и программу, повестку дня на 21 век выдвинул для ООН. Где это? Забыто. И появился человек Кофи Аннан, удобный человек. Смотрите, что, как решается кадровый вопрос с генеральным секретарем НАТО. Уходит по известным причинам нидерландский премьер, его там осудили, и нужен новый генеральный секретарь. Европейцы выдвигают Руда Люберса. Кто такой Руд Люберс? 10 лет премьер-министр Голландии, опытнейший человек, европеист, ученый, демократ. Вообще по всем требованиям и характеристикам, по всем пунктам, как говорится, проходит. Не подходит. Стоило ему один раз побыть на ланче или на обеде в Вашингтоне, и его кандидатура снята. Неудобно, самостоятельно слишком. Значит, нужны марионетки. Кто-то в Конгрессе американском сказал, нам нужны международные организации, в том числе и Совет Безопасности, в том числе и НАТО, в таком виде, как Международный валютный фонд, чтобы все принималось так, как скажут Соединенные Штаты. Но это же претензия. Она не выдержит проверки времени, она уже не выдерживает. Вот к чему самолично эти решения привели, к чему. Лишившись партнера, Соединенные Штаты теряют голову. И это надо нашим друзьям всем сказать. Я их считаю партнерами, много друзей. Я знаю теперь хорошо Америку. У меня большое уважение к Америке, к американцам. И там настроения отнюдь не такие, как мы видим и можем судить по политике Белого дома. И не зря, когда только акция эта была объявлена, Америка раскололась. Практически 50-50. Это сейчас брат-журналист поработал уже. Вот только албанцы, дети, старики, страдающие. И в результате надо этого Милошевича, так сказать, додавить. Это зверь какой-то. В результате уже 75% поддерживают. А на самом деле даже Америка раскололась. И в результате мир раскололся. Россия против, Китай против, Индия против. В Европе в сумятице все население. Я же только из Италии. Народ подавлен, подавлен очень. Кому это нужна политика? Я не знаю. Тем, кто военно-промышленный комплекс возглавляет, чтобы сбрасывать старое оружие, новое, отрабатывать технологии. И еще, я думаю, хотят показать, кто хозяин Европы, хотят Россию поставить на место, Европе сказать, да, ты экономически сильна, ты даже свою валюту рассчитываешь быть самодостаточной, а мы тебе напоминаем, кто хозяин. И оказалось, что Европа – это политический карлик, вот так сейчас. Поэтому очень все серьезно. И посмотрите, небезызвестный профессор Хантингтонг, он же возглавляет целое отделение в Гарварде внешнеполитических исследований. Что же он говорит? Оставшаяся в одиночестве сверхдержава все больше и больше ведет себя безответственно в международных делах. Ноам Хомски, представитель Массачусетского института, что он сказал? Странная вещь. Что за подходы? Если все мне хотят объяснить, что там вот гуманитарный кризис, да,
Да, но разве мало их? Почему в одних случаях мы не пошли ни с войсками, ни с бомбардировками, здесь обрушились? Наше дело не в этом, а в другом. И он иллюстрирует, правильно, он говорит, в Боливии по политическим причинам, в том числе правительственными войсками или подведомственными войсками, погибает свыше 20 тысяч ежегодно, более миллиона беженцев. Но президент друг, так и числится в друзьях, а не в каких-то там страшных, так сказать, лицах, какие мы присвоили Милошевичу и так далее. Нет, и оружие чье там, американское? Турки. Правительство дало команду, идет крупные операции против повстанческих отрядов курдов. Наверное, у Турции есть свои внутренние проблемы, конфликты. Она должна их решать. Она там, как она их решает, это в конце концов, ну вот ее дело. И, может быть, на каком-то этапе это уже дело и всех становится. Но в данном случае она вот решает. Но ведь, слушай, касается это дела курдов. 40 миллионов народа, это в трех странах расположен. Как реагирует НАТО на то, что турки делают с курдами? Да никак. Оружие там ведь американское и натовское. Что это за двойные стандарты? Почему у нас хватает терпения в Северной Ирландии 25 лет заниматься кризисом? Анна, вы должны знать, хватает и должно хватать терпения. Это судьбы народные. Это права человека. Надо уважать людей, беречь их. Почему мы переживаем за трех пилотов, оказавшихся в плену, или кто там? Нет, не наземные это службы были. И готовы предупреждение Милошевичу сделать, что уничтожим Югославию. Но там же гибнут, смотрите, сколько. И косовцев, и албанцев, и сербов. Это не имеет значения. Так что, вообще говоря, два сорта людей. О каких тогда правах говорить и свободах? Это очень все серьезно. И об ООН, и о роли Америки, и о европейском процессе, и о Парижской хартии. Это все очень серьезно. Поэтому валить на Горбачева не удастся. Не удастся. Это есть такая попытка. Кричать, говорит, не жи вора, а на воре шапка, говорит.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Михаил Горбачев, ведет программу Владимир Бабурин. Михаил Сергеевич, пока вы с Анной местами не поменялись, это Анна задает вопрос, а вы отвечаете. Анна, пожалуйста.
Михаил Сергеевич.
Анна, я извиняюсь.
Нет. Вас знает каждый человек на земле. Вас очень уважают, особенно у нас на Западе. Вы были на вершине власти. Можете ли вы объяснить простыми словами, что такое власть, почему она так привлекает людей, в чем ее сладость?
Да, конечно. Я должен сказать, что в моей истории политической три попытки уйти из политической сферы. Но до тех пор, пока я не стал первым секретарем крайкома партии, членом ЦК. После этого я сказал, что было бы несерьезно с моей стороны такие проблемы ставить. Но это, видимо, вам дает возможность понять мою позицию. Я отношусь нормально, как демократ к власти. И если бы я иначе относился, то вы бы сегодня... Да вряд ли бы мы в этой кабине беседовали. Могли бы там где-то рядом с моим кабинетом беседовать. С генеральным секретарем так бы и беседовали. Нет, я пошел на то, что нужно было власть децентрализовать, в том числе самую большую, верховную, и ее двигать в направлении людей, чтобы больше власти, это принцип демократии, было там, где принимаются те или иные решения. И только то, что на каждой ступени должно остаться, то и должно быть, в том числе и на самом верху. Так что я убежденный демократ. Вот. И поэтому точка зрения это на власть демократа. Власть, ну что же, никуда не денешься. Я бы сказал так, иногда хочется махнуть на эту власть, и на эту политику, и на политиков. Но что такое политика? Это выявление интересов, попытка согласовать эти интересы. Согласовал интересы, их, так сказать, выразить в каких-то документах, в конституции, в решениях, в налоговой политике, финансовой политике, культурной и другой, военной политике. Это же вот все политика. Ну все, раз это нужно, раз диктуется это. Поэтому я... политики, уже теперь защищаю политику. Но, конечно, политику. Я был за то, чтобы политика все-таки люди приходили с совестью, с чувством морали, ответственности. Этого сейчас мало. Политика сейчас такая грязная, такая отвратительно она ведется. Так все люди, все испохаблено, что у меня огромные переживания. Может быть, скажут, ну, что ты идеалист, это всегда так было. Ну, во-первых, не всегда. Бывало и хуже, конечно, и при Сталине, да.
Нет в этом, вот не гордитесь, когда вы видите огромные
перемены. Нет, если, я думаю, что нет, это такая же сфера, как... Анна, это такая же сфера, как другие, научная, другая. Если ты достиг чего-то, удалось, это же очень важно. Если ты открыл дорогу реформами, и люди почувствовали себя людьми, гражданами, то ты испытываешь удовлетворение. А где промахнулся, ты переживаешь. То есть это нормальный процесс.
Мир изменился, и вы это сделали.
Ну, я...
Не гордитесь этим.
Ну, знаете, в моем положении сейчас... лучше сосредоточиться на том, что надо еще сделать, чтобы замыслы мои продвигались. Поэтому я так действую. Я очень самокритичен, и недостаточно, так сказать, и моральных сил, и интеллектуальных для того, чтобы судить нормально о себе. Поэтому я спокойно взираю на все оценки и продолжаю быть в политике для того, чтобы то, что я еще могу, сделать. Но своего рода, что же это втягивает? Если ты действительно профессионал, так как в журналистике, ты попал, и ты любишь, и ты выбрал это, тогда это своего рода уже наркотик. Уже наркотик. Так и тут, это так же. Ну, а если случайные журналистики, то он мучает и всех, так сказать, кто слушает, и читает или видит. Точно так же и в политике. Так что все можно говорить о политике. Она необходима, как и другие рода деятельности. Она важна. А если говорить сегодня о России, то мы все заложники политики. Поэтому нам прежде всего надо решить политические вопросы. И если уж говорить, я вижу, что сегодня центральный вопрос. Я даю место высказыванию различных точек зрения. Но я вижу, как вот люди, которые связаны с демократическим крылом нашего общества, как они сейчас все в журналистике навалились на Примакова. А я вам скажу, что у нас борьба и беда России – это эти два края. Это фундаменталисты правые, фундаменталисты либералы, радикалы. Вот это наша беда. И поэтому сегодня Примаков и его правительство мало что сделали. Но они получили колоссальную поддержку. И, конечно, президенту трудно вынести, что у него поддержка 3-5%, а у Примакова 63%. Почему? Да потому что видели россияне, что это нормально, что здесь Россия идет, общенациональный интерес. Не какого-то клана, не какой-то группы, не какого-то слоя, а общенациональный интерес. Вот почему нам нужно бы сохранить это правительство, чтобы провести нормально, стабильно, сохранить страну, хоть и трудно. Ну, он пришел на пепелище. Что же с него спрашивать-то? С Примакова и других. И что-то они делают, и будут делать. Но провести нормально выборы и в Думу, и президентские, это бы очень важно. Вот видите, политика. Вот если все будет тут в политике нормально, тогда и с нами лучше будет.
Скажите, вы не жалеете, что стали избираться президентом на съезде, а не всенародном
голосовании? Сейчас жалею. Сейчас жалею, честно говоря. А тогда все-таки, наверное, была тоже излишняя самоуверенность. Да и в отпуск можно было не поехать тогда. Я был уверен. Ну, слушайте, к августу, когда я пошел в отпуск, на 2 недели, думаю, надо сходить, потому что такая борьба, такое напряжение. И вот тут подписи, уже договор готов, антикризисная программа готова, все республики поддержали, и программа по реформированию партии готова. Все сделали. Теперь будем работать осенью. Все. Не надо было уходить. Тем более, что накануне они же пытались через июньскую сессию на закрытом заседании поставить вопрос, что страна идет в тяжелом состоянии, что нужно что-то делать и так далее. Вы помните, выступили с докладами Язов, Крючков и Пуга. Да. Это был тоже сигнал. Наверное, я недооценил опасность. Я думал, что только авантюрист в этой обстановке может пойти на такое. Ведь ясно, что страна уже вот все приняла. Верховный Совет и все там, что касается союзного договора, готовы принять этот новый договор. Все как бы мы, тяжело было все это выстрадать, но выстрадали. Так и с выборами, Владимир. Я думаю, ну что же, 90-й год, вы помните, уже страсти кипели, уже было много проблем. Я думаю, ну что мы еще на выборы будем терять тут время? Конечно, я их выиграл. Я в этом убежден, выиграл бы. Потому что это было начало еще 90-го года, и, так сказать, репутация Горбачева, хоть и она и ставилась, кое-какой часть под сомнение, но в целом в обществе. Но это был, я думаю, просчет. Тогда труднее с Горбачевым было бы не считаться. Да, вот вы знаете, ну, история не любит сослагательных наклонений.
Этот монолог был почему-то адресован Александру Пумпянскому. Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Михаил Сергеевич, хочу доспорить с вами один личный спор в некотором роде. Когда-то, это было летом, в июне, или в июне, по-моему, 91-го года, то есть за 2-3 месяца или в мае, до августа 1991 года я напечатал статью в журнале «Новое время», в которой и вынесли мы на обложку. Мы потребовали, в сущности, предложили вам снять Крючкова, отправить в отставку Крючкова. Мы как-то встретились с вами, там, по-моему, это был прием по случаю Буша здесь, и вы мне тогда сказали, что ты стреляешь по своим. А я еще что-то такое вдруг ответил, это мы вас защищаем.
Да.
Почему вы, как вам удалось, тем не менее, к августу 91 года действительно окружить себя таким количеством, так сказать, людей типа Крючкова, Язова, Янаева и так далее, ничтожество, ничтожные люди с убогим кругозором, с абсолютно, так сказать, недемократической повесткой дня и так далее, способными, как мы знаем теперь, уже на что. Что это такое? Человеческое обольщение, ошибки власти или что-то, так сказать, иное?
И то, и другое, и третье. И ответ самый короткий как-то дала примерно на этот же вопрос премьер-министру Андриотти, когда он возвращался из Китая сразу после путча, заехал сюда и говорит, я хочу встретиться и надо поговорить, чтобы я тебя услышал. Мы уже были в таких вот отношениях. И мы встретились, он с супругой, я с Раисой Максимовной беседовали за завтраком долго, несколько часов. А потом я с его супругой заговорил, он с Раисой Максимовной говорит. И он говорит, ну как президент мог не разглядеть вокруг, рядом с собой предателей?
Мы же все это видели и вам подсказывали.
Да-да-да. Послушайте ответ Раисы Максимовны. Она говорит, господин премьер-министр, я знаю, вы человек верующий, католик, очень глубоко верующий. Он говорит, да, это так действительно. Вот вы скажите мне, как могло получиться, что Иисус Христос не разрядился с собой рядом Иуду? Да, говорит, хороший ответ. Нет, я, конечно, видел многое. Я видел, я знал, ведь кто продвигал идею через Сажу Умалатову, долой президента на съезде народных депутатов в декабре 90-го года. Правда, были в феврале, или 19 января, или феврале, 19 января были и другие заявления со стороны президента Ельцина. Ну, тогда он еще был председатель Верховного Совета, который тоже, как вы помните, заявлял, что от этого президента мы не освободимся демократическим путем, и надо все-таки, так сказать, его смести и всю власть отдать Госсовету, куда бы вошли руководители республик. Так что из тех, из других краев, вот кто, вот и те, и другие, потому что это те самые края. Я должен сказать, что мне пришлось огромную работу по обновлению кадров провести. Ведь если я начну вам называть цифры, что делал я, в каком составе было политбюро, вы видели? И сколько туда пришло новых людей. А потом оказалось, что из этих новых людей одни до одного этапа шли и разделяли идеологии, замыслы перестройки. А потом начало проявляться сопротивление. И самое открытое выступление, все остальное уже было и раньше. И не зря, имейте в виду, я наметил пленум, провели его в январе 87 года. Потому что уже после 27-го съезда я ездил по стране, и мне люди везде говорили и писали тысячи писем. Михаил Сергеевич, мы поддерживаем то, что вы предлагаете, это то, что нужно нашей стране. Но имейте в виду, здесь у нас ничего не меняется. Не меняется. Вот я прочитал эту историю Капихой. Он говорит, Горбачев, по сути, дал команду ударить по штабам. Наоборот, пришло письмо из Белоруссии от рабочего. Дайте команду ударить по штабам. Это известный лозунг китайской культурной революции. Я оказался в Норильске с металлургами на никелевом заводе, беседую. Я говорю, вы понимаете, они то же самое говорят, ничего тут не меняется, все как было, Михаил Сергеевич, так и остается. Вот там вы, мы вас поддерживаем, а все внутри, и говорят, да, было много, был Хрущев, нету его, были другие, нету их, и Горбачев, скоро его судьба закончится. Я говорю, знаете, да, вот рабочий из Беларуси мне задал такой вопрос. Он говорит, ну и надо ударить по штабам. И я тогда сказал, оставить в открытом эфире телевидения. Я говорю, нельзя нам это делать. Если мы пойдем этому пути, то мы получим то, что получили китайцы в результате культурной революции. Так что вот она, номенклатура, как она вела себя. Я почувствовал, что на рубеже 87-го года она готова избавиться от генсека. И с этого времени я это все имел в виду. И это питало мою позицию, что нужны политические реформы. Нужно включить граждан, сделать их действительно творцами истории, чтобы они избирали, определяли, кому доверить власть на разных уровнях. Вот отсюда политическая реформа. Но как только мы начали двигаться к 19-й парконференции на определенной платформе, так вы помните письмо Нины Андреевой. Оно же не зря появилось. И вот это уже была поддержка со стороны определенного одного крыла в моем окружении. 2 дня политбюро было. Я все-таки вел линию, чтобы все решать демократически. И с Ельциным я, когда его хотели, ну, просто раздавить, так сказать, из него мокрое пятно сделать, я отстоял, защитил его. Это он, так сказать, делает вид, что я вроде бы расправу организовывал. Он сам почувствовал, что ничего в Москве уже не может сделать, ему надо было уходить, и попытки уже его спасти были бы напрасными. А то, что он сам решил демонстративно, это его стиль такой, чтобы, так сказать, приковать себе мнение и хлопнуть дверью. Ну, вот дело развернулось так на пленуме. Но я ведь ее защищал. И его просил снять свои предложения об уходе. И других настоял и оставили в составе ЦК и дал ему ранг члена правительства. Так он и действовал. И это мой был подход. Я мог бы по той схеме, которая применялась ко всем, отправить не в столь отдаленные края послом. Там бы он был до сих пор, если бы не спился. Так что вот видите, как тут с кадрами. Сложно все было. 125 членов ЦК пришлось лично мне переговорить и беседы провести, чтобы они добровольно ушли, чтобы мы новые силы в ЦК влили. Влились они. Все шло, менялось. Но это трудно. Послушайте, в Китае четверть века идут реформы. Еще в начале только. Все еще впереди в Китае. Потому что в экономике еще они только подходят к промышленности серьезной. А у политики еще вообще конь не валялся. И в демократии. Так что тут еще многое. Вы требуете от Горбачева, чтобы он как бог все решил за 3 года. Поэтому и конкретно о Крючкове. И вообще о вопросе. Когда мы одобрили новый договор, мы встретились, я, Назарбаев и Ельцин, Огарев, и договорились не ждать новой конституции, детальный договор. Будем проводить выборы и менять, серьезно обновлять кадры. В том числе речь шла о Язове, о Крючкове и так далее. Так что этот вопрос должен был решиться вот так. Крючкова я взял. Жалею, что я поменял его на Чебрика. Чебриков более ответственный, порядочный, очень осторожный человек. Это хорошо для этого ведомства тогда было. Но ведь Крючков всю жизнь работал с Андроповым. Я Андропову очень доверял. Мы очень были близки. И друг другу доверяли. Я не все знал, что делал Андропов. Как-то он мне сказал, я не буду тебя посвящать во все, чтобы тебя не связывать и не тяжелять твою жизнь. Вот. Но мы были с ним связаны. И рядом этот человек, который был с Андроповым, я его и решил и взять. Ну, а как иначе? Вот по каким критериям ты... Очень сложно найти людей. Поэтому это и просчеты, наверное. Ошибки, издержки вот этого бурного времени, перемен, когда из этого общества мы должны получить были совсем другое общество и другой состав кадров. Ну так, а те-то не хотели, та старая номенклатура, ни партийная, ни государственная, ни управляющая, она же не хотела уходить. И это был самый важный конфликт. Путчисты на это опирались. Борис Николаевич решил вопрос о номенклатуре просто. Он ей дал собственность, она вся довольна.
И теперь я прошу, как принято в этой программе, журналистов сказать, что же было самым главным в этой почти часовой беседе с Михаилом Горбачевым. Анна Бландия, газета «Таймс», пожалуйста.
Это, может быть, будет звучать очень глупо, но это все-таки искренний ответ. Михаил Горбачев для меня один из символов уходящего века, настоящий герой нашего времени. И для меня, значит, сегодняшний день – это действительно большое событие, встреча и беседа с вами.
Александр Пумпянский, главный редактор еженедельника «Новое время».
Главное – это обаяние личности Горбачева. Для меня это самое, так сказать, важное. Вот. Вообще быть рядом – это какое-то противоестественное состояние, потому что Горбачев – это история, а ты сидишь рядом с историей, так сказать, и даже задаешь глупые вопросы ему и требуешь каких-то, так сказать, ответов. Это немножко легкомысленно с нашей стороны. Но раз есть такая возможность, мы ею пользуемся. Спасибо, Михаил Сергеевич.
И заключу я, хотя Михаил Сергеевич попросил Александра не отправлять его в историю, тем не менее, действительно, конец века, и вот кончается эпоха таких людей, как Рональд Рейган, как Гельмут Коль. Опыт показывает, что когда политики такого масштаба политику покидают, они в нее больше уже не возвращаются. Ну, а хорошо или плохо, вот Михаил Сергеевич сказал, что история не имеет слабительного наклонения. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у «Радио Свобода» был Михаил Горбачев. Вопросы ему задавали Анна Бланди, английская газета «Таймс», и Александр Пумпянский, главный редактор еженедельника «Новое время», координатор программы Елена Вишневская, продюсер Олег Львов. Вел программу Владимир Бабурин.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».